Бристок. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день! Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток», подготовленный Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», проведем мы, Гузель Худайбердиева
и Батыр Аланоров.
Сегодня в программе... Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Астане, что обсуждали региональные лидеры.
Корпус мира покидает очередное центральноазиатское государство. После 20 лет сотрудничества корпус мира уходит теперь из Туркменистана.
В Казахстане жители многосемейного общежития на окраине Астаны протестуют против выселения.
Ранний брак и его последствия.
Поговорим о традиции ранних браков в Таджикистане, а также о растущей популярности русских школ в Кыргызстане. Тема дальнейшего сотрудничества обсуждалась на этой неделе между президентами Казахстана и Узбекистана в Астане. Сообщалось об обсуждении широкого круга важных вопросов. Каковы перспективы и особенности взаимоотношений двух стран?
Об этом в материале журналиста узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фаруха Юсупова.
Президент Узбекистана Ислам Каримов во время официального визита в Астану 6-7 сентября провел переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Были обсуждены, как выразился официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев в интервью «Радио Азатлик», широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Президенты в узком и расширенном составах обсудят широкий комплекс вопросов, вопросы политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Предполагается подписать совместное заявление глав государств по итогам переговоров, а также будет подписан ряд важных двусторонних межправительственных соглашений.
Официальный представитель казахского МИДа также отметил, что между двумя странами существуют дружественные отношения, состояние которых влияет на ситуацию во всем регионе. Но в неофициальных сводах аналитики, комментирующие в связи с визитом Каримова в Астану двусторонние отношения, напоминают, что их нельзя назвать дружественными. Досым Сатпаев, кандидат политических наук и директор группы оценки рисков.
Отношения Казахстана и Узбекистана не относятся к категории дружественных отношений в том плане, что мы не имеем очень тесных взаимодействий в сфере экономики и в сфере политического сотрудничества. Эти отношения у нас, конечно, не конфликтные, в отличие от отношений Узбекистана, например, с Таджикистаном либо с Кыргызстаном. Но в любом случае и Казахстан, и Узбекистан, несмотря на общую границу, несмотря на то, что это два крупных государства Центральной Азии, они, к сожалению, за последние 20 лет так и не продемонстрировали хороших оснований для именно партнерских взаимодействий.
Как отмечает Досым Сатпаев в беседе с Озодлик, действительно, Узбекистан и Казахстан занимают ведущие позиции в Центральной Азии, но соперничество между двумя президентами на протяжении 20 лет за лидерство в регионе не способствует здоровым отношениям между странами.
На субъективном уровне, конечно, Назарбаев и Каримов – это единственные президенты на постсоветском пространстве, которые относятся к категории патриархов. Понятно, что два этих ветерана политической жизни на субъективном уровне, конечно, внутренне конкурируют друг с другом с точки зрения, скажем так, позиционирования себя в качестве лидеров наиболее значимых государств в регионе. Но если речь идет о конкуренции между самими странами, то понятно, что в экономической сфере Казахстан, конечно, уже является лидером. Но в военно-политической сфере роль Узбекистана более значима. То есть получается, как бы Узбекистан и Казахстан немножко разделили сферы своей конкуренции.
Говорит Досым Сатпаев. За визитом узбекского лидера с надеждой наблюдали десятки тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана. Казахстан – крупнейшая экономика региона, и потребности в дополнительной рабочей силе в этой стране удовлетворяются в том числе за счет узбекских мигрантов. Зачастую эти мигранты оказываются в очень сложных ситуациях. Например, в последние годы было очень много случаев, когда узбекские мигранты попадали в рабство. Видимо, по этой причине в перечне документов, представленных казахской стороной для рассмотрения возможного подписания во время узбекско-казахских переговоров, есть проект соглашения о трудовой деятельности и социальной защите трудящихся мигрантов. 35-летняя Гавхар из Хорезма вот уже несколько лет зарабатывает на жизнь в Западном Казахстане. Она тоже очень надеется, что в результате визита президента Каримова их ситуация улучшится.
Дай Бог нашему президенту чуточку совести. Сейчас особенно много женщин из нашей страны остались в затруднительном положении. Мы работаем от зари до зари, работаем на поле, ухаживаем за скотом, но наш труд оценивается в гроши. И то не всегда мы получаем то, что нам причитается. Мы вообще не защищены. Я вот уже 5 лет работаю здесь.
Говорит Гавхар из Хорезма. Досым Сатпаев говорит, что основную ответственность за благополучие и социальную защиту трудовых мигрантов должны нести местные власти, но без участия узбекской стороны обеспечить такую защиту не представляется возможным.
Но давайте исходить из того, что само узбекское руководство в течение многих лет вообще не признавало такое понятие, как трудовые мигранты из Узбекистана. Трудовые мигранты из Узбекистана приезжают в Казахстан, их довольно немало. Естественно, их нужно защищать, их права в том числе защищать. Если хотя бы в ходе этого визита решится эта проблема, я думаю, что, по крайней мере, это будет уже какой-то результат.
Узбекистан и Казахстан являются партнерами в таких организациях, как Содружество независимых государств и Шанхайская организация сотрудничества. Казахстан является одним из главных торговых партнеров Узбекистана. В 2011 году товарооборот между двумя странами составил более 2,7 миллиарда долларов. Но, несмотря на это, между двумя государствами возникают проблемы. В начале прошлого месяца Узбекистан ввел новые правила въезда, пребывания, транзита и въезда иностранных автоперевозчиков из территории страны. С 1 августа 2012 года, в соответствии с этими правилами, иностранные перевозчики должны заранее получать разрешительный документ на провоз и транзит грузов в рамках установленной квоты, что, как следствие, вызвало огромные пробки грузового транспорта на границе с соседней страной. Хотя между странами существует соглашение о безвизовом пребывании граждан, как казахи, так и узбеки сталкиваются с трудностями при пересечении пограничных пунктов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев выразил уверенность, что все разногласия будут исчерпаны. Но Досым Сатпаев говорит, что это маловероятно.
Учитывая то, что эта встреча действительно 14-я, а на предыдущих встречах делались одни и те же заявления о добрососедском, дружеском сотрудничестве, о стратегическом партнерстве между двумя странами, эти заявления делались уже много раз. Конечно, есть определенная небольшая надежда после того, как в Узбекистане была принята внешнеполитическая доктрина, в рамках которой на первое место с точки зрения приоритетов для Ташкента является регион Центральной Азии. Но я лично сомневаюсь, что это произойдет на самом деле в полной мере и исходя из общих наших интересов.
Говорит директор группы оценки риска Досым Сатпаев.
О дальнейших перспективах сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном рассказал журналист узбекской службы радио «Свободная Европа» «Радио Свобода» Фарух Юсупов.
На днях стало известно, что «Корпус мира» покидает Туркменистан. Американская организация, проработавшая около 20 лет в Туркменистане, к концу года планирует закрыть свой офис в Ашхабаде. В конце прошлого года «Корпус мира» завершил свою деятельность и в Казахстане. Сотрудники «Корпуса мира» работали в прошлом и в Узбекистане. Таджикистан – одна из немногих постсоветских стран, где эта организация никогда не работала.
Таким образом, Кыргызстан останется единственной страной в Центральной Азии, где волонтеры Корпуса мира работают по-прежнему. Почему Корпус мира прекращает свою деятельность в Туркменистане? И чем все эти годы занимались волонтеры в этой стране?
Корпус мира считает свою программу в Туркменистане необыкновенно удачной. Об этом говорится в официальном пресс-релизе посольства США в Ашхабаде. Но почему в таком случае организация завершает теперь свою работу в стране, ни американское посольство, ни сама организация, базирующаяся в Вашингтоне, не разъяснила. В туркменской прессе тема завершения деятельности Корпуса мира, впрочем, как и сама деятельность этой организации, проработавшей в стране около 20 лет, не освещалась совсем. По официальной информации американского посольства, с 1993 года в различных регионах Туркменистана работало более 740 сотрудников Корпуса мира. Сейчас в Туркменистане всего 18 волонтеров, и те, как сообщается, завершат свою работу уже в сентябре. Хотя организация заявила о прекращении деятельности как о своем решении, по мнению некоторых сотрудников этой организации, другого выхода у нее просто не было. В последние годы сотрудники Корпуса мира неоднократно сталкивались с трудностями въезда в страну. В марте этого года 6 сотрудников Корпуса мира не смогли продлить свои визы и были вынуждены покинуть Туркменистан. В 2011 году группе волонтеров, несмотря на наличие у них визы, было отказано во въезде в страну. О подобных проблемах сообщалось и в 2009 году. Согласно пресс-релизу посольства США, цель деятельности Корпуса мира – развитие и культурный обмен, а сотрудники-волонтеры являются преподавателями английского языка и здорового образа жизни. Один из волонтеров Корпуса мира Сэм Транум рассказал радио «Азатлык», что он с 2004 по 2006 год побывал и работал практически во всех уголках Туркменистана. Вот что он рассказал о своей работе в Мары.
Мне, в частности, была поручена деятельность, связанная со здравоохранением. Я должен был общаться с населением, разговаривать с людьми, пить с ними чай, встречаться с местными лидерами, интересоваться их нуждами и помогать. Наша работа была многообразна. Где-то мы пропагандировали пользу употребления воды, а где-то занимались обеспечением неходящих людей креслами, колясками.
По словам Транума, наряду с преподаванием английского языка и уроков о пользе гигиены и профилактике инфекций, ему приходилось решать такие проблемы, как поиск средств для покупки компьютеров для местной организации Красного полумесяца или восстановление отопительной системы в региональной школе. Сэм Транум говорит, что местные власти не всегда одобряли деятельность волонтеров.
Когда я приехал в село в Мары, преподаватели сказали мне, что в местной школе не хватает двух учителей английского языка, и попросили помочь им. Местная же администрация не разрешила мне преподавать в школе. Школьные учителя попытались направлять ко мне учеников на уроки в медицинский центр, где я работал, но местные власти и там не разрешили мне преподавать. Таким образом, я начал преподавать в доме, принявшей меня семьи. 6 дней в неделю мы проводили по 4 урока. Люди были довольны, ну а мне приходилось преодолевать препятствия, чинимые местными властями.
Корпус мира, основанный в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, ставит перед собой задачи оказывать помощь людям заинтересованных стран в обучении и продвигать понимание между американцами и жителями стран, в которых работает организация. С момента основания свыше 200 тысяч волонтеров служили в 139 странах мира. Как сообщает официальный пресс-релиз американского посольства в Туркменистане, административный офис Корпуса мира в Ашхабаде прекратит свою деятельность в декабре этого года.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Жилищный вопрос во все времена был и остается одним из наиболее актуальных проблем. Кто-то приобретает жилье, кто-то получает в наследство или еще как-нибудь, а кто-то лишается жилья по ряду различных причин. В эти дни на окраине Астаны кипят страсти. Жителям густонаселенного общежития грозит выселение.
Подробности в материале корреспондента казахской редакции «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Светланы Глушковой.
Айсулу Кульсиитова – одна из тех, кто противостоит решению местных властей выселить жильцов малосемейного общежития на окраине Астаны. Ее семья из 5 человек живет на 22 квадратах. 2 старших детей спят на кухне, остальные члены семьи ютятся в другой комнате. 15 лет назад она приехала в Астану из Актюбе в поисках лучшей жизни. От организации, где работала Айсулу Кульсиитова, она получила эту комнату. Здесь есть только свет и центральное отопление. За водой люди ходят на колонку. Это в 20 минутах от общежития. В администрации Астаны Айсулу Кульсиитова предложили переселиться в другое общежитие, но переезжать туда женщина не хочет, так как ее семье предлагают комнату в 13 квадратных метров, что еще меньше, чем их нынешнее жилье. На денежную компенсацию Айсулу Кульсиитова также не согласна. По ее словам, за 23 тысячи долларов, примерно в такую сумму оценили 2 ее комнаты, купить равноценное жилье не удается.
Вот я рядом, вот вагоноремонтный завод есть, у них 5-этажное общежитие есть. Вот у них там 10 квадратов стоит 18 тысяч долларов. Я им говорю, вот купите мне оттуда 2 комнаты таких. Они говорят, нет, это дорого.
Согласно постановлению администрации Астаны, земельный участок под малосемейным общежитием подлежит изъятию для государственных нужд. Здесь планируют построить теплоцентраль. Десяткам семей предложено получить компенсацию за свое жилье, где один квадратный метр стоит $960, или переехать в равноценную комнату в другой части города. Но размер компенсации, говорят люди, не позволяет приобрести равноценное жилье, а предоставляемые комнаты в общежитиях слишком маленькие. Кайрат Усенов первый, в отношении кого вынесено решение суда при принудительном выселении из этого общежития. Сумма компенсации, которую присудили Кайрату Усенову, составляет порядка 3,5 миллионов тенге. Это примерно $23 000. На эти деньги, по словам Кайрата Усенова, в Астане невозможно купить недвижимость.
Я как вот строитель, я много объектов здесь в городе построил. Ничего не куплю. Я знаю, сколько стоит кирпич, я знаю, сколько стоит плита, плитоперекрытие. Вот. А на эти деньги я абсолютно ничего не куплю.
Сроки выселения в решении суда в отношении Кайрата Усенова не указаны. Правозащитник Булатбек Блялов говорит, что это может произойти в любое время. Он надеется, что ему удастся обжаловать решение суда. О том, почему пока вынесено только одно такое судебное решение, правозащитник говорит следующее.
Просто-напросто это практика акимата. Они сначала апробируют судебный процесс на одном человеке, да, и потом уже после этого инициируют массовые иски. Вот уже на сегодня есть решение по Усенову Кайрата, и есть 20 делов гражданских делов в суде Сарафинского района, точно аналогичных отчуждении имущества и выселении.
В администрации Астаны заверяют, что никто не останется на улице, а тем более зимой. По словам Мираса Шикенова, директора государственного коммунального предприятия «Городская недвижимость», он по-человечески понимает проблемы многодетных семей. Но, как говорит чиновник, государство не может улучшить жилищные условия для этих людей.
У нее есть выбор – получить либо жилье, которое ему предлагают, либо денежную компенсацию, которая соответствует примерно стоимости этого жилья. Если человек не согласен, он вправе, конечно, это все оспаривать в суде. Мы не имеем права здесь никого выселять, только решение суда. Если выйдут, после этого только будут выселять.
Власти Астаны советуют жителям участвовать в других государственных программах по улучшению жилищных условий или вставать на очередь. Изъятие, по их словам, это вынужденная мера, направленная на благо всего города. Светлана Глушкова, корреспондент казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», специально для программы «Перекресток».
В селении Иттифок Бухтарского района, расположенного в южной части Таджикистана, всего 150 хозяйств. Здесь большинство жителей женят своих детей в 15-16-летнем возрасте. По их словам, гражданская война 90-х стала причиной этому.
Но наряду с безопасностью называются также такие причины, как незанятость молодежи в условиях отсутствия школы и работы, опасения родителей за нравственность своих детей, а также их желание удержать своих сыновей возле себя.
Тему продолжит корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
Если кто увидит вместе Ширали и Шарафутдина, никогда не поверит, что это отец и сын. Разница в возрасте у них составляет 16 лет, и внешне они больше похожи на братьев. Ширали – 41-летний житель села, из числа тех, кто женился еще после 9 класса, на 14-летней девушке. Через год у них родился сын, которому теперь 25. Ширали говорит, что ни он, ни его жена не имели понятия, как воспитывать сына, и вся ответственность за него легла на плечи его бабушки. Но теперь Ширали не хочет, чтобы его сын женился рано, потому что, по его словам, времена уже другие, и дети, несмотря на то, что взрослые, все же не готовы к самостоятельной жизни. 33-летний врач в поликлинике сельсовета Заргари Бахтарского района Зафар Ганиев говорит, что женился в 15-летнем возрасте по указанию родителей. Но молодая семья продержалась недолго. После рождения ребенка они разошлись.
Мужчины, конечно же, не готовы для того, чтобы расти и воспитывать ребенка в этом возрасте. И я не был готов. Когда у меня родился ребенок, я только что закончил школу. А через 2 месяца после женитьбы наша семья распалась. Однако ребенок, который родился 6-месячным, не выжил. Возможно, тому виной отсутствие опыта. Никогда не думал, каково иметь детей. И действительно, если даже физически 16-летняя девушка и готова к женитьбе, но не парень.
После развода Зафар поступил в медицинский университет, который успешно закончил и вновь женился. Теперь у него 9 детей. Зафару всего 33 года, и он говорит, что только теперь готов расти и воспитывать детей, и хочет, чтобы детей у него было еще больше. Священник Саид Исмаил Саторзода говорит, что ислам не считает неправильным ранние браки, но условия таковы, чтобы юноша был готов физически и морально к семейной жизни.
Юноши и девушки в 16-летнем возрасте еще не готовы к семейной жизни. В этом возрасте человек только становится совершеннолетним. Это период перехода от детства к юношеству. Подобные браки мы не разрешаем с точки зрения логики и нравственности. Было бы лучше, если этот возраст молодые люди посвятили изучению наук и профессии, обучались в вузах.
Однако социологи считают, что главной причиной разводов в семье являются ранние браки и неподготовленность молодых людей к семейной жизни. По мнению местного социолога Сайдрахмона Назиева, часто родители женят своих юных сыновей, чтобы удержать их рядом от трудовой миграции, дольше сохранить их под своим контролем. В соответствии с Семейным кодексом Таджикистана, граждане республики имеют право обзаводиться семьей только после достижения 18-летнего возраста. Но бывают случаи, когда родители делают своим несовершеннолетним детям поддельные документы, по которым они становятся старше и могут заключать законный брак в государственных органах регистрации.
О традиции ранних браков и их особенностях рассказал корреспондент таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тахир Сафаров.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Сегодня популярность так называемых русских школ, школ с преподаванием на русском языке, растет в Кыргызстане. По мнению наблюдателей, трудовая миграция граждан Кыргызстана в Россию и Казахстан серьезно влияет на образовательную систему страны.
В последние годы все больше и больше родителей стремятся отдать своих детей в школы с преподаванием на русском языке. Особенно это ощущается в регионах страны.
Но вместе с тем сообщается, что большинство русскоязычных школ переполнены. А в некоторых, как, например, лицеи в Джалалабадской области на юге страны, в этом году не было набора первоклассников. Подробнее из Кыргызстана корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
По данным Министерства образования, в Кыргызстане насчитывается чуть больше 2000 школ, большинство из которых, около 65%, составляют школы с кыргызским языком обучения. Также есть школы на узбекском, таджикском и со смешанными языками. Количество средних школ с русским языком по стране составляет 9% от общего числа. Исследователи из Центра социальной интеграции пришли к выводу, что несмотря на малое количество русских школ, среди населения именно они и пользуются популярностью. Причем как в крупных городах, так и в селах республики. Такую тенденцию эксперт центра Перизат Осмонова объясняет экономическими реалиями.
Чтобы быть успешными в жизни, да, родители видят, что да, им приходится, если даже взять юг, да, страны, север, там, ну, Нарын, там, Талас, отдаленные, да, вот наши области, то дети же все равно, когда приезжают обучаться в столицу, они, им необходим русский язык. Это раз. Да? Два. Дети и родители сами видят, что сейчас вот такая ситуация, что многие выезжают и работу находят, ну, в соседних государствах, где языком общения является русский.
Также, согласно исследованию, начиная с 2005 года, количество учащихся в школах с русским языком обучения стабильно увеличивается на 5-6 тысяч человек. Эксперты центра говорят, что качество образования в этих школах выше, чем с кыргызским языком обучения, но большинство русских школ расположено в Бишкеке, а те, что находятся в регионах, переполнены. По этой причине, например, школа-лицей номер 1 города Джалалабад, что находится на юге страны, в этом году была вынуждена отказаться от приема первоклассников. Это решение далось нелегко, говорит глава местного управления по образованию Чермаш Доронов.
Мектептин өзүн болгону 650 орунду. Быйыл дагы биринчи класска набор кылсак,
Эта школа рассчитана всего на 1650 учеников. Если бы мы в этом году провели набор, то детям пришлось бы учиться в 4 смены. И мы связались с мэрией и Министерством образования. Они дали разрешение на то, чтобы в этом году не принимать новых учеников, разгрузиться за счет 10-11 классников, которые покинут нас в конце следующего учебного года.
В Джалалабаде, как и в других городах регионов, в этом учебном году существенно возросло число родителей, отдавших своих детей в русские школы.
В этом городе из 2000 первоклассников 1200 выбрали обучение на русском языке. Чтобы удовлетворить потребности, в кыргызских и узбекских школах дополнительно были открыты классы с русским языком обучения. Большинство родителей отдали своих детей в такие классы по одинаковым причинам.
Мы решили отдать ребенка в школу с русским языком обучения, потому что этот язык в будущем ему обязательно понадобится. В России, в других странах и при общении с русскоговорящими людьми. Говорят же, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Но он знает и разговаривает и на родном языке. Мы дома общаемся на кыргызском. Поет на кыргызском, знает все традиции, обычаи, игры.
Говорит Назгуль Айльчиева, а другая родительница Миргуль Бакирова.
Дочку отдала в русскую школу, чтобы хорошо знала русский язык, чтобы в будущем у нее не было трудностей. У нас все родственники живут в России, муж тоже там работает. Если вдруг она будет учиться там, чтобы у нее потом не было проблем. Сын, например, учится в школе с кыргызским языком обучения, но там русскому языку не уделяют должного внимания.
Эксперт Центра социальной интеграции Перизат Осмонова отмечает, что даже если родители не имеют планов отправлять своих детей на заработки в соседние страны, они понимают, что в столице страны, Бишкеке, без русского языка их детям будет сложно учиться в вузах, найти работу и самореализоваться. Но она также добавляет, что школа вместе с языком должна дать детям качественное образование, потому что школа в первую очередь институт всестороннего просвещения и развития ребенка, а не курсы по обучению языков.
Так как нас обучали, этому уже этого нельзя делать вот сейчас на наших детях, потому что мир поменялся, все вокруг поменялось, да? Условия в тех, в которых мы жили, были совсем другие. Сейчас они тоже поменялись. Поэтому в зависимости от условий тоже надо менять преподавание, надо менять учителей, надо больше вводить учителям интерактивности на уроках.
По словам Усмоновой, материально-техническая база и преподавательский состав как школ с кыргызским языком обучения, так и с русским оставляют желать лучшего. Вместе с этими проблемами Министерство образования должно пересмотреть систему обучения с учетом нынешних вызовов. Тимур Токтуналиев, РСБ Абдраимов, специально для программы «Перекресток».
Темой образования и нынешних особенностей образовательной системы в Кыргызстане мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток». Получасовую программу, подготовленную совместно Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», сегодня провели
Гюзель Худайбердыева
и Батыр Алланнуров. До новых встреч! Thank you.